Жено.
В Берде очень низкое небо. Оно стелится по синему краю горизонта, размывая косые линии холмов в акварельную зыбь. Оно опрокидывается на крыше домов с тяжелым вздохом столетнего старика. Пш-ха-пха-пха! Откликаются полотенца и простыни. Белевая веревка тянется через длинный двор, на ней аккуратным рядом вывешено приданное жено. 8 махровых полотенец, 6 комплектов вышитого гладью постельного белья, льняные кухонные полотенца, 2 больших покрывала, стеганые шерстяные одеяла, тяжелые, душные, почти неподъемные. На кривом заборе подставил спину солнцу большой ковер, нежно-желтый по краям, темно-вишневый по центру. Технохундж. Это старый ковер, он многое видел, многое помнит. Таких ковров в Берде раз-два и обчелся. Его узор привезли с собой из Карабаха мелкумяны, один из 5 родов, спавшихся во время персидского нашествия в неприступных Карабахских горах. Он погреется, проветрится на скудном ноябрьском солнце, а потом его загрузят с остальным приданым в большой грузовик и увезут в новый дом жено. Свадьбу гуляли в доме Таты. У нее двор больше, да и машинам проще было подъехать. Не надо петлять вверх по склону Халикара, чтобы там, отчаянно фырча и нависая над пропастью колесами, разворачиваться на маленьком пятачке возле дома у Стасаро. Народу пришло много. 150 приглашенных и 50 якобы случайно проходящих мимо. Не станешь же отказывать от стола человеку, который, собравшись с утра в поликлинику, выдрет 3 дня ноющий зуб, каким-то неведомым образом оказался в другом конце городка. Зуб подождет. Во дворе дома, где играет самую настоящую деревенскую свадьбу. С зурной, с даолом, с выкупом невесты, с хитрым шафером, который снует по толпе гостей, привязав к залихватски сдвинутой на затылок шлапке лисий хвост, знак того, что он не лыком шит, и просто так обвести вокруг пальца своего подопечного, то без жениха, не даст. Всю неделю, пока шли приготовления к свадьбе, девочка провела в счастливом ожидании. Она бегала от одного взрослого к другому, сыпала бесконечными вопросами, щебетала о чем-то своем детском. Ей было интересно все. Что подадут на столы, сколько народу придет, как долго будет длиться веселье и, самое главное, как выглядит подвенечный наряд жено. «Вот уж не знаю, как выглядит платье. Я увижу его только в день свадьбы», — в сотый раз терпеливо объясняла ей жено.
«Почему в день свадьбы?»
«Потому что обычай такой. Свадьбу сначала играют в доме невесты, потом жениха. В дом невесты родственники жениха приезжают с большим, красиво упакованным свертком. Там лежит платье, туфли, фата. Невеста переодевается во все новое и уезжает с ним».
«Куда уезжает?»
«К ним домой».
«Я не дам тебе уехать. Я попрошу твоего мужа не забирать тебя отсюда. Он меня послушается, я знаю».
Девочка обнимала жену, зарывалась носом в ее кофту. Кофта пахла простым мылом и крахмалом. Руки жены пахли чистотой и сушеным чабрецом. На плите шумел чайник, еще немного и вода закипит. Позавтракать никто толком не успел, все были заняты стряпней. В доме Таты приготовления шли полным ходом. Там негде было повернуться, вот жена и возилась на кухне Нани. Затеяла поздний завтрак. Девочка вертелась рядом, помогала, чем могла, выставила на стол сыр и мед, разложила тарелки. Жена быстро почистила несколько головок репчатого лука, ополоснула пучок свежей мяты, разбила в миску 6 яиц. Сегодня будет омлет по-персидски.
«Я поем только чай и сыр», — наморщила нос девочка. «Ненавижу этот ваш омлет с луком».
«Да что ты понимаешь в искусстве? Это же так вкусно! Мята, яйца, лук, сыр, молотый черный перец».
«Буэ!»
«Раз буэ, иди тогда зови остальных. Пусть хотя бы они сытно поедят». Жена накинула на плечи племянницы куртку, легонько подтолкнула ее к входной двери.
«Сейчас!»
Девочка привстала на цыпочки, понаблюдала, как распускается в чугунной сковороде кусочек масла. Оно быстро растаяло, заскворчало, пошло сливочным паром. Жена тем временем нарезала мелко репчатый лук и мяту, добавила к яичной смеси, посолила, поперчила, взбила, натерла сыр.
«Я пошла!»
Девочка выскользнула в дверь, побежала вниз, перескакивая через ступеньки высокой лестницы.
«Осторожнее!»
Высунулась вслед жена. Осенний ветер подхватил ее волосы, откинул на лицо. Жена привычным жестом поймала их, заправила под заколку. «Не лети, как угорелая! Омлету еще минут 15 готовится!»
«Хорошо!»
На первом этаже в просторной хозяйственной комнате тата возилась с тестом на хлеб. Засыпала в большую деревянную квашню две высокие горки муки, залила воды, добавила несколько щепотей каменной соли, принялась быстро месить.
«Как вовремя ты прибежала!»
— обернулась она на топот внучки.
«Подай мне, пожалуйста, закваску».
«Хорошо?»
Девочка поднялась на цыпочки и осторожно достала с полки глиняный горшочек. Тата всегда заливала небольшой кусочек взошедшего теста водой и оставляла на следующий раз. Тихо бродя, закваска ждала своего часа в глиняном горшочке. От такой закваски хлеб получался кисловатым и не таким пышным, как магазинный. Но тата говорила, что он в 100 раз лучше покупного, потому что полезней.
«Тат, жену есть зовет!»
Девочка поставила горшочек на край стола, заглянула под крышку. Пахло холодом и кислой дебелом, подернутым по краям ржавой крапушкой щавелевым листом.
«Сейчас я быстро добавлю закваску, домешу тесто и приду завтракать».
«Ты можешь не спешить. Она только-только распустила масло на сковороде».
«А что она готовит?»
«Омлет с мятой».
«А тогда у меня много времени. Ты куда?»
«Пойду остальных позову».
«Подожди, поправь мне фартук, а то я не смогу, руки в тесте».
Тата наклонилась, повела плечом.
«Вот здесь».
Девочка подцепила узкую лямку фартука, заправила ее под воротничок платья, расправила ладошками, прижалась к бабушке всем телом. Тата пахла вкусным и родным, мукой и яблочным чиром и осенним садом. Чир — сушеные дольки фруктов, их заготавливают на зиму.
«Ты ж моя золотая!»
«Хорошо, что я у тебя есть, да, Тат?»
«Не говори».
«Пойду остальных позову».
Нани с Верой второй день возились с выпечкой. В холодильнике ждали своего часа заготовки слоеного теста. Скоро их снова раскатывать, обмазывать сливочным маслом, припудривать мукой, складывать конвертиком и убирать на 1,5 часа. На больших подносах остывали сладкие круги гаты, глянцевая корочка, рассыпчатая, пахнущая ванилью начинка. В большой сковороде подрумянивались половинки грецких орехов на начинку для пахлавы. Не обошлось без происшествий. С коржами для бисквитного торта случилась беда. Они плохо поднялись. И Вера сейчас ломала голову, выпекать торт по новой или просто допечь несколько коржей.
«Допеки и все», — махнула рукой Нани.
«Вот эти, которые плохо поднялись, будут отличаться от тех, что хорошо пропекутся. Нет, придется снова браться за бисквитное тесто».
«К тому времени, когда мы подадим на стол сладкое, гости будут такие пьяные, что ничего не заметят».
«Нет, бабушка Тамар, давай все сделаем как надо. Мы же не для них, мы в первую очередь для жены стараемся».
«Как скажешь, Верушка. По новой так по новой».
«Жена завтракать зовет!»
— влетела на кухню девочка.
«А ну-ка взгляни на свои часы!» — стопорщилась Нани. «И напомни нам время. Может, сейчас не завтракать, а обедать пора, а?»
«Большая стрелка на 7, а маленькая между 12 и 1.
«И который у нас час?»
3.
«Вот чудо расчудесное!» — под общий хохот отозвалась Нани. «Ты когда-нибудь научишься правильно называть время?»
«Нани, ну чего ты? Я и так вижу. Время какое надо!»
«И какое?»
«Завтракать!»
«Ну, раз в полдень завтракать, значит, как скажешь».
«Только вы можете не спешить. Жена омлет с мятой готовит, по-персидски».
«Это хорошо, успею доделать рулетики», — обрадовалась бабушка Кнарик.
Они вместе со старой Аникой, бабушкой Шушек, были заняты приготовлением многочисленных салатов. Столичный, свекольный, баклажанный, куриный и самый вкусный — праздничный. Фасолевые рулетики на грецком орехе и чесноке с тонкой прослойкой сливочного масла. Девочка обвела довольным взглядом кухню, захлопала в ладоши.
«Как хорошо, что вы все здесь!»
«Ну а как же, всем сегодня пришлось отпроситься с работы, иначе мы бы не успели».
«Смысл так возиться, все съедят и даже спасибо не скажут», — проворчала старая Нико. «Анико, вот когда мы 3 дня к свадьбе твоего сына готовились, ты и слова не сказала о том, что нет смысла возиться», — засварливилась Нани. Анико хмыкнула, поправила на голове платок. «Так вот о том я и говорю. 3 дня провозились, а спасибо так и не дождались. Смысл было так убиваться? Вот будешь внучку замуж выдавать, убиваться не станем, так и быть. Ну чего ты сразу про мою внучку? Забеспокоилась Нико. Традиция остается традицией, столы все равно надо накрывать. Так все-таки традиция или спасибо не дождаться? А то я уже запуталась. Тамар, тебе лишь бы за слово зацепиться. Лучше за слово зацепиться, чем в глаза вцепиться, Нико. Это я уже поняла.
Ты нашей Тамар не перечь, Нико, подмигнула бабушка Шушек. Нас тут много, а ты одна.
Побьем ведь?
Девочка слушала шуточную перебранку взрослых, переводя радостный взгляд с одной женщины на другую.
Это кого тут собираются бить?
Заглянула на кухню бабушка Лусины.
«Явилась! Где тебя все утро носило?» Переключилась на подругу Тамар. «Головой маялась. Небось, давление? Да какое давление в моем возрасте?» «Лусо, тебе сколько лет? Чей не 20? Лечиться надо, Лусо. Хотя бы валерьянкой. Не поможет, так успокоит. Я смотрю, ты сегодня в ударе». Не осталось в долгу бабушка Лусины. «А я всегда такая на голодный желудок. Так поешь».
«Жену ей звала!»
— вспомнила девочка.
«Пора уже!»
«Пошли поедим, пока Тамар нас всех сосвету не сжила!» — сняла фартук старая Нико.
Жену разливала по чашкам сладкий чай с чабрецом. На дровяной печке подсушивались ломти хлеба, тихо скрипел дощатый пол, заскучавший ветер царапал пальцем шушабанд. В глиняной миске переливался янтарным липовый мед. Чуть подтаявшее сливочное масло проступило матовыми каплями пахты. В центре стола, на большом блюде, пестрел листьями мяты прозрачными луковыми дольками и расплавленным сыром золотисто-румяный пышный омлет. Завтрак, несмотря на общую усталость, прошел неожиданно шумно и весело. Вера взбила масло с медом и намазала на теплые ломти хлеба к чаю. Наня, получив свою порцию вкусного омлета, сразу впала в благодушное состояние. Кнарик, самая говорливая и смешливая из бабушек, загадывала загадки, заговаривала девочке зубы, чтобы та поела. «А что это? Что это такое? Не имеет крыльев, но летает, не имеет рта, но воет!» Хитро прищурилась она, подсовывая ребенку кусочки хлеба с омлетом.
«Ласточка?»
— увлеченно жевала девочка.
«Может, и ласточка, если, конечно, она воет».
«Ворона?»
«Нет».
«Жаворонок? Нет, подожди, сова!»
«А вот и нет. Передай соль, мне не достать». Попросила девочку бабушка Шушек.
Когда девочка обошла стол, чтобы передать солонку, она шепнула ей на ухо.
«Это ветер».
«Ну, конечно же, ветер!» — хлопнула себя по лбу девочка. «Это ведь так просто!»
«Просто, когда знаешь отгадку, а когда не знаешь, сложно».
«Загадай мне еще одну загадку, бабушка Кнарик, это я точно отгадаю».
«Уверена?»
«Ага».
«Ладно, что это за дерево такое? Не цветет, но плодоносит».
«Ну, откуда мне это знать?»
«Ты его каждый день видишь».
Девочка перебрала в памяти все деревья. Яблоня, груша, орех, вишня, черешня, слива, айва, гранат, инжир. «Вроде все цветут». Обернулась к бабушке Шушек за подсказкой.
Та кивнула в сторону сада, вздернула брови. «Сестра, смотри, чтобы голова от такого энергичного кивка не оторвалась!» — хмыкнула бабушка Кнарик. «Не оторвется, не волнуйся!»
«Что же это такое может быть?»
Девочка подошла к окну, принялась изучать сад. «Вдруг пропустила какое-нибудь дерево?» «Ты очень любишь по нему лазить!» — подсказала Вера.
«Тутовое!»
— осенила девочку.
«Конечно!»
«А оно разве не цветет?»
«А ты вспомни».
«И правда не цветет? Я и не знала».
«Ты просто не обратила на это внимания».
«Ну, я отгадала, да? Да, бабушка Кнарик?»
«Конечно, отгадала».
«Ура! Я же говорила, что отгадаю!»
«Умница ты наша!»
В печке потрескивали дрова. От порыва ноябрьского ветра тихо звенел стеклами шушабанд. В тарелке лежала недоеденная горбушка хлеба, по ее боку сонно стекала прозрачная капля меда. Бабушка Лусине, подперев голову рукой, о чем-то шепталась с Нани, шепот ласковый, убаюкивающий. Жена водила пальцем по узору скатерти, мелкие букетики ромашек по зеленому полю. Вера допивала чай, чашка большая, белая, в синий горох. Тата, Шушик и Кнарик сидят напротив. Девочка переводила взгляд с одной бабушки на другую. Они были совсем разные, но если посмотреть на их руки, сразу становилось ясно, что это родные сестры. Ладони бабушек были совершенно одинаковые. Маленькие, сухие, узкие. Средние безымянные пальцы повернуты кончиками чуть вбок, словно обижены на остальные. Завтра будет совсем другой день. Завтра с самого утра во дворе натянут большой шатер, расставят столы, много столов. Рядом лавочки, каждая лавочка накрыта пледом, чтобы удобно было сидеть. К приезду гостей выставят угощение. Салаты, закуска, сыры, зелень, спиртное, горячие блюда подадут потом, когда все уже рассядутся по местам, и тамада произнесет тост за счастье и благополучие молодоженов. Будет играть живая музыка, зурна, даол, дудук, но это потом. А сначала, когда во дворе будет шуметь и толпиться приезжие из далекого Арарата народ, знакомиться с родственниками невесты, обмениваться подарками, будущая свекровь со своими двумя старшими дочерьми заведет жену в отдельную комнату переодеваться. Девочка увяжется следом, будет цепляться за подол платья тети. «Не надо, не надо!» Жена растеряется, прижмет ее к себе. «Так надо, солнышко!» Она нечаянно заденет девочку круглым обручальным кольцом. Кольцо напугает ребенка больше, чем беспомощной жено. И она заскулит, скорбно выгнув губу. Одна из сестер жениха попытается вывести девочку из комнаты, но та не дастся. Забьется в угол и, горько всхлипывая, будет наблюдать, как, спотыкаясь о колючие взгляды женщин своей новой семьи, переодевается жена. Она впервые увидит свою тетю голой. Узкая талия, розовые соски небольших грудей, родинка на бедре. Жена переоденется во все чужое. Кружевное белье, вычурное, хрустящее от обилия воланов и оборок платье, белые прозрачные колготки, длинные нелепые перчатки, пышная фата. Потом, когда ее накрасят, бестолково, обильно, спрыснут из большого флакона сладкими духами и выведут из комнаты, девочка сдернет с кресла простенькое, пахнущее крахмальной чистотой и чабрецом платье жену, завернется в него, ляжет на кровать и проснется лишь, когда придет время прощаться. Свадебный кортеж уедет засветло, чтобы успеть в Арарат к наступлению темноты. Зарядивший с утра мелкий дождь к полудню превратится в настоящий ливень, тяжелый, кусачий. Тропинка, ведущая от калитки к дороге, взмокнет, разбухнет, жирно зачавкает под ногами разряженных гостей. Машины завизжат, застревая колесами в набрякшей колее. «Шушек, увозят твою дочь, хоть обними ее на прощанье», — скажет кто-то из гостей. «Не хочу расстраивать ее слезами», — шепнет бабушка Шушек. Но потом, когда свадебный кортеж сигналя двинется в путь, она выскочит из дома и побежит под ноябрьским дождем, увязая туфлями в грязи. Кортеж резко затормозит, и жена выпорхнет из машины в кипенно-белом платье, в развивающейся фате, пачкая длинный подол в осенней грязи. «Мама, мама, ты только не плачь! Все будет хорошо, мама!» — крикнет она и, обливаясь счастливыми слезами, побежит навстречу бабушке Шушек. В Берде очень низкое небо. Оно стелится по синему краю горизонта, размывая косые линии холмов в акварельную зыбь. Оно опрокидывается на крыши домов с тяжелым вздохом столетнего старика. «Пш! Па-па-па!» — откликаются полотенца и простыни. Бельевая веревка тянется через длинный двор, на ней аккуратным рядом вывешено приданное жено. 8 махровых полотенец, 6 комплектов вышитого гладью постельного белья, льняные кухонные полотенца, 2 больших покрывала, стеганые шерстяные одеяла, тяжелые, неподъемные. На кривом заборе подставил спину солнцу большой ковер, нежно-желтый по краям, темно-вишневый по центру. Если внимательно приглядеться, можно прочитать в бесконечном его узорном плетении всю жизнь жену, с того дня, как она переступит порог чужого дома, и до того, когда уйдет насовсем, молодая, недолюбленная, несчастная. Но никому не дано распознать молчаливое предначертание узоров старого ковра. Он погреется, проветрится на скудном ноябрьском солнце, потом его загрузят с остальным приданым в большой грузовик и увезут в Арарат, туда, где теперь живет жена.